Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Двенадцатого декабря действующей российской конституции исполнилось 15 лет. Для действующего закона возраст вполне приличный. Во всяком случае, можно подводить некоторые итоги и делать выводы о состоятельности основного закона государства. О российской конституции, о том, как исполняются и исполняются ли вообще закрепленные в ней нормы, и пойдет речь сегодня. В студии «Радио Свобода» судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. Тамара Георгиевна много лет была и заместителем председателя Конституционного суда Российской Федерации. Не понаслышке знает, естественно, о его работе и, наверное, о тех проблемах, может быть, с которыми сталкивалось и общество, и суды, и судьи, когда речь шла о применении норм, отдельных норм Конституции. Вот у меня, Тамара Георгиевна, сложилось такое впечатление, что в настоящий момент Конституция Российской Федерации превратилась в очень красивый, очень передовой, многообещающий, но совершенно не действующий закон. Ну, или, во всяком случае, действующий довольно ограниченно. Если вот просто проходить по статьям, наверное, к каждой можно какие-то претензии предъявить с точки зрения ее исполнения. С вашей точки зрения, это вот просто мое какое-то странное такое личное мнение, неправильное, или действительно все идет к тому, чтобы отодвинуть Конституцию, закон прямого действия, куда-то на задний план, выдвигая вперед федеральное законодательство, которое подчас пишется под действующую власть, под действующий парламент, под сиюминутные интересы какие-то?
Ну что ж, мы начали все-таки с возраста этого основного документа страны, и вам кажется, что он более или менее солидный. Я думаю, что это детский возраст, если сравнивать с конституциями других стран, особенно тех, таких, где демократическая традиция может считаться устоявшейся, то наша конституция совсем еще молода. И, может быть, в этом ее беда, потому что она является первым документом на нашей российской почве, который действительно был ориентирован на подлинные традиции правового демократического государства. Собственного опыта такого у нас не было, и он должен был именно на основе этой конституции состояться.
Были надежды какие-то?
Были не просто надежды, а было совершенно явно выраженное целеполагание. У тех, кто принимал этот основной закон, было явно выражено именно это целеполагание на основе данного документа строить правовое, демократическое, социальное государство в России.
Тут необходимо оговориться, что те, кто принимал, это, собственно, мы, граждане Российской Федерации, получается, поскольку
да,
Конституцию приняли на референдуме.
Да, я тоже считаю, что это мы все, но при этом нужно учитывать такую вещь, именно текст данной Конституции, которая принималась, как все мы помним, в очень сложные времена, это был 1993 год.
После расстрела парламента.
Да, текст этой Конституции послужил основой, с одной стороны, а с другой стороны и в каком-то смысле результатом достигнутого в обществе консенсуса. Общество согласилось с тем, что мы прошли критические моменты в своем развитии, взрывного характера, кончившиеся даже не без кровопролития, но мы их прошли именно потому, что мы приняли этот основной закон. И во многом этот основной закон, обеспечивший немедленные выборы нового состава парламента, и был залогом более или менее, скажем так, благополучного развития или, во всяком случае, устройства нормальных рельс для этого развития.
Был или остается до сих пор?
Он остается до сих пор залогом консенсуса, и я в этом глубоко убеждена. Но я не вполне убеждена в том, что те, кто так активно ремонтируют или демонтируют Российскую Конституцию в ее реальной жизни, вспоминают о том значении именно как консенсусной основы, которая эта Конституция имеет. Ведь этот консенсус, если его разрушить, если отказаться от того, о чем договорилось общество тогда, то можно ожидать самых непредсказуемых последствий.
Тамара Георгиевна, вот, кстати, о непредсказуемых последствиях, которые можно ожидать путем внесения, возможно, изменений в Конституцию или в какие-то отдельные законы, которые вот сейчас, прям вот буквально на днях происходят. В Российской Конституции, вы об этом, конечно, прекрасно знаете, есть вторая статья о том, что права и свободы человека – это высшие ценности, и человек – это высшая ценность. Сейчас, в последние несколько дней, даже пару недель, активизировались разговоры вокруг изменения отдельных законодательных актов, в частности, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, который все-таки во многом защищает как раз права и свободы человека, который находится под подозрением или под обвинением в уголовном преступлении. Речь идет об изменениях, касающихся ограничения участия присяжных в судебных разбирательствах, связанных с делами о терроризме, диверсиях. В общем, это
массовых беспорядках.
Да, захваты заложников, организации незаконных вооруженных формирований, участие в нем, государственная измена, шпионаж, вооруженный мятеж. Ну, в общем, то, что принято называть преступлениями против государства, не только против личности, но против государства и государственного устройства. В четверг благополучно этот закон в Государственной Думе Российской Федерации прошел второе чтение. При этом какие-то вот возражения даже не приняли депутаты во внимание, насколько я понимаю, поскольку возражали даже и те люди, которые находятся в самой Государственной Думе, и которые стояли у истоков принятия этого Уголовно-процессуального кодекса. В этой связи у меня вопрос. Вот если, с одной стороны, Конституция говорит, что права человека высшие ценности, с другой стороны, в своей статье за номером 20 говорит о том, что обвиняемый в тяжких преступлениях против жизни имеет право на рассмотрение дела с судом с участием присяжных. С другой стороны, в 47-й статье говорит, что обвиняемый имеет право на рассмотрение, опять же, повторяет, что обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение судом присяжным. Здесь уже оговорка, правда, в случаях, предусмотренных федеральным законом. Можно ли говорить, что таким образом, ну, то есть, внося изменения, депутаты посягнули на конституционные основы?
Вы знаете, безусловно, можно. И не только потому, что они забыли о провозглашенной высшей ценностью личности, ее охране, охране ее прав и свобод. Не только поэтому. Они, собственно, возражают теперь, если это слово уместно, возражают не только против второй статьи Конституции, но и против многих других статей. Они возражают, например, против признания равенства прав перед законом и судом, потому что по многим составам преступлений сейчас возможен суд присяжных. И вдруг из этих составов преступлений, которые характеризуются все одним и тем же объективным признаком, а именно они являются особо тяжкими, тяжкими, и при этом относятся к подсудности суда более высокого уровня при рассмотрении дел по первой инстанции. Вот если из этой массы, где такая повышенная гарантия предоставляется людям, как суд присяжных, произвольно выхватывается только какая-то часть, то это значит, что, безусловно, нарушается требование равенства перед законом и судом.
Во многих... То есть дискриминация фактически.
Это фактически дискриминация, причем я именно о чем хочу сказать, что это дискриминация, недопустимая потому, что нет таких объективных признаков в этих составах преступления, которые могли бы ее обосновать. И значит, конечно, это явное отступление от Конституции, но это не единственная норма, от которой законодатели отступают. Они отступают и от требований статьи 55, согласно которой, в общем, провозглашенные права и свободы не только в Конституции, говорит эта статья, но и те, которые провозглашены в законах, не могут умаляться.
А здесь получается,
что происходит как раз... именно это. Речь не идет о возможных по федеральному закону ограничениях прав и свобод, потому что ограничения, конечно, возможны, но ограничения допускаются только в тех случаях, когда это диктуется целью, опять же, защиты высшей ценности, а именно прав и свобод человека.
Человека и гражданина.
Нет здесь такой цели. И, следовательно, и такого оправдания для законом и Конституцией допускаемых ограничений в данном случае мы не находим.
Тамара Георгиевна, скажите, а с вашей точки зрения, могло ли все это произойти, в том числе и потому, что российские власти, российские чиновники давно отошли еще и от такого принципа конституционного, который провозглашен в 10-й статье основного закона государства и говорит о том, что власть в России осуществляется путем разделения на законодательную, исполнительную и судебную. То есть много лет говорят уже о том, что в России фактически нет разделения властей. Они сливаются в каком-то едином бурном потоке. Единственное, что еще выделяется более-менее, это в настоящий момент времени, это Конституционный суд Российской Федерации, который, как бы являясь судебной третьей властью, в том числе и стоит на страже Конституции. Так может быть, вот именно из-за того, что эту норму нарушают, и все вот так вот как бы благополучно слилось, и позволяют себе депутаты вносить изменения, умаляющие права граждан?
Знаете, это все-таки лежит в разных плоскостях. Я не думаю, что здесь прежде всего нарушен принцип разделения властей, когда депутаты принимают такой закон. Нет. Они Нет. имеют право регулировать деятельность судов и принимать законы, которые регулируют эту деятельность.
Я не это имею. Я, может быть, недостаточно ясно объяснилась. Может быть, вообще такой закон стал возможен и появление этой идеи просто потому, что вот сам принцип разделения
реально
власти
не существует.
Да.
Да, конечно, это безусловно именно так. И то, что реально он не существует, при принятии данного проекта абсолютно проявляет себя с очевидностью. Можно назвать эти признаки, по которым можно сказать, что этого не существует, и, во всяком случае, это не имело никакого места при процедурах принятия данного закона.
Закона, я напомню для слушателей, которые только что к нам присоединились, речь идет о законе, вносящем изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, который ограничивает компетенцию присяжных.
Ну, вот самый первый признак. Государственная Дума, принимая законопроект, она рассылает его для того, чтобы все перед вторым чтением те органы, которые имеют касательство к предмету проекта, могли выразить свою позицию, чтобы можно было получить определенные замечания, которые послужили бы основанием для дискуссии во втором чтении в парламенте. Так вот, Государственная Дума, разослав этот проект, приняв его в первом чтении, скажем так, в пятницу, разослав этот проект, дала на размышления, на подготовку замечаний всем не думским, а сторонним организациям и институциям, в том числе и представителям судебной власти, 3 дня. Никакие абсолютно замечания, которые поступили, некоторые все-таки поступили, не от судебных органов, на этот законопроект, не были приняты комитетом, который должен внести замечания, принимаемые им, как поправки ко второму чтению для голосования в Государственной Думе. Никакие замечания абсолютно не были приняты как заслуживающие статуса поправок ко второму чтению.
Тамара Георгиевна, вот вы сказали, что судебные власти не прислали своих каких-то поправок к этому законопроекту, просто не успели или не захотели?
Ну, к сожалению, у меня нет такой информации, но было невозможно захотеть и успеть, потому что пятница, естественно, в дальнейшем развивается через выходные дни, приходит к началу новой недели. Понедельник, вторник и среда были три дня для рассмотрения. Собственно, среда уже не была днем для рассмотрения возможных поправок, да, для того, чтобы замечания сделать, потому что в среду уже все состоялось.
Ну вот, кстати, если говорить о вот этом законе, который умаляет компетенцию присяжных в Российской Федерации, нужно же напомнить, что это не первая попытка. Такие попытки предпринимались в том числе и в прошлом году. Тогда аж 17 депутатов вносили соответствующий законопроект. Среди них был первым, был Александр Хинштейн, который внес этот законопроект. Но тогда именно Верховный суд Российской Федерации возразил и завернули всю эту идею. Она даже первое чтение не прошла. Сейчас вот Верховный суд не оказался, к сожалению, настолько... расторопен.
Понимаете, здесь было такое обстоятельство, которое, конечно, помогает, хотя я считаю такому прохождению необычному этого проекта, и успешному, и быстрому. И это обстоятельство звучит как борьба с терроризмом. Этот законопроект был проведен под флагом борьбы с терроризмом. Ну, может быть, нужно думать и о том, что одновременно нами заявлены такие цели, как необходимость борьбы с коррупцией, и тогда концы с концами здесь не сходятся, потому что, ну, наверное, можно пугать депутатов терроризмом и трудностями борьбы с террористическими актами, но ведь там не только о террористических актах идет речь, там идет речь и об измене, о шпионаже, о массовых беспорядках. Массовые беспорядки – это что такое? Это, наверное, может случиться, когда происходят какие-то шествия, митинги, демонстрации, то есть когда граждане реализуют свое право на свободное выступление в таких формах.
Да, то, что записано как раз в 31-й статье Конституции Российской Федерации, которая тоже очень часто нарушается вместе с и федеральным законом соответствующим.
Да, ну и надо подумать над тем, кем она нарушается чаще всего. Она все-таки нарушается чаще всего представителями государственной власти. Неважно, в погонах это или это просто городские, так сказать, власти думают о том, как им спокойнее жить под, в общем-то, флагом Конституции, с одной стороны, а с другой стороны, не соблюдая ее. Но именно власти нарушают эти свободы, и вообще нужно сказать, что Конституция, если уж мы говорим о ней в ее юбилей, это тот документ, который служит одной цели, об этом часто забывают – ограничивать власть. Когда власть любая идет на принятие Конституции, она может гордиться собой именно потому, что она пошла на самоограничение, потому что любая власть абсолютно в любой стране во все времена стремится к расширению
своих полномочий
и всегда стремится к тому, чтобы обеспечить себе возможности произвола. И именно Конституция, конституционные акты служат тому, чтобы такие возможности ограничивать, поэтому власть, идущая на самоограничение, достойна уважения. Власть, которая освобождает себя от любых ограничений, как я полагаю, такого уважения не достойна.
Ну, здесь на самом деле еще смущает и то, что, пытаясь ограничить полномочия присяжных, авторы этого законопроекта, который вот-вот может стать законом.
Он уже практически стал им, если только Совет Федерации
или президент
не используют свои полномочия, чтобы остановить этот поезд.
Так вот, дело в том, что на что ссылаются-то уважаемые авторы законопроекта? Они говорят, что российские граждане, они, в общем-то, ну, если переиначивать их слова, не слишком-то и готовы к тому, чтобы рассматривать такие серьезные дела о таких серьезных преступлениях, как, например, терроризм и шпионаж, о том, что они могут испугаться, о том, что на них могут оказать давление. И при этом предлагают все отдать в руки коллегии из трех судей, которые, можно подумать, что не люди, а андроиды, которые ничего не боятся, да, которых невозможно подкупить, которых невозможно уничтожить, в конце концов.
Гораздо легче, их ведь просто меньше.
Спрашивается тогда, в чем высшая-то цель этого?
Я могу попытаться это назвать, хотя и никогда не соглашусь с тем, чтобы назвать это высшей целью, потому что это достаточно низкая цель, которая состоит в том, чтобы узковедомственные интересы преподнести как интересы государственные. Понятно, что расследовать преступления трудно. Понятно, что в таких делах, о которых идет речь, это может быть еще более сложная задача. Понятно, что в таких делах очень часто органы, ведущие расследования, не умеют работать. Им трудно собрать и представить необходимые доказательства. Но в то же время они стоят перед печальной, а может быть, даже где-то гнусной необходимостью обязательно отчитаться за то, что такие очень тяжкие вещи, как, теракты, конечно, тяжкие, но шпионаж, измена, диверсии, массовые беспорядки, что такие тяжкие вещи находят соответствующую реакцию с их стороны и со стороны государства, и государство принимает в этих случаях строгие меры. Они должны за это отчитаться.
А граждане, соответственно, могут жить спокойно и благополучно, отпускать детей в школу 1 сентября или идти смотреть мюзикл.
Ну да, так только говорят на самом деле, но граждане не обретают ни этого спокойствия, ни этих гарантий, потому что, как правило, ищут тех террористов, которых легче привлечь к ответственности, а не обязательно самых настоящих. Не обязательно ищут истоки каких-то возможностей для совершения таких опасных для людей актов, а хватают того, кого можно более или менее легко скрутить, за кого никто не постоит, и который в результате, благодаря этому закону, не сможет обратиться к общественности, к форуму общественности, как говорят, чтобы перед глазами этой общественности происходило объективное разбирательство, и все увидели, что доказательств для привлечения мало.
Ну вот как раз о роли общественности, в том числе и в свете Конституции Российской Федерации, мы поговорим уже во второй части передачи. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии «Радио Свобода» сегодня заместитель председателя Конституционного суда в отставке Тамара Морщикова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Здравствуйте. В Москве 7 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер движения «Мы» Роман Доброхотов, который высказал свое мнение во время выступления президента Медведева на конференции по случаю Дня Конституции, уволен с работы. В Мурманской области 16 декабря объявлен траур по 12 погибшим при взрыве на Расумчорском руднике. По данным правоохранительных органов, уже установлены их имена. Авария произошла вечером 11 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил при проведении взрывных работ. В Ингушетии в городе Карабулак совершено покушение на главу местного следственного отдела Ахмета Хашагульгова. Он ранен. В Ульяновске районный суд признал лидера регионального отделения РНДС Александра Брагина виновным в размещении агитационного материала в интернет-дневнике. Брагин оштрафован на 2000 рублей. В Подмосковье проходит двухдневный учредительный съезд нового оппозиционного движения «Солидарность». В нем участвуют около 300 делегатов из 45 городов России. В Афганистане убиты четверо британских военнослужащих. С начала международной антитеррористической операции в Афганистане британские войска потеряли убитыми более 130 человек. В Афинах в пятницу, седьмой день, продолжались протесты молодежи. Около 4000 студентов атаковали полицейских около здания греческого парламента. Задержаны более 430 человек. В Париже около 300 сторонников левых организаций провели демонстрацию в поддержку протестующей молодежи Греции. Власти Колумбии экстрадировали в США одного из крупнейших мировых наркобаронов – Диего Монтойо. Его картель контролировала 70% от общего объема кокаина, поступавшего в Европу и США. Это был краткий обзор новостей.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня заместитель председателя Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. Сегодня мы говорим о Российской Конституции, о том, как исполняются и исполняются ли вообще закрепленные в ней нормы. Когда мы начали наш разговор, обратились к событиям вот совсем недавним, можно сказать, сегодняшнего дня. Речь идет о попытках внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые могут существенно ограничить компетенцию присяжных при рассмотрении дел, связанных с преступлениями против государства. Вот, Тамара Георгиевна, вы сказали здесь о форуме общественности, что люди, которые становятся обвиняемыми в таких вот тяжких преступлениях, они очень рассчитывают и надеются на форум общественности. Если говорить об общественности как таковой, опять же, в рамках действия Конституции Российской Федерации, ее третьей статьи, в которой говорится, что все мы, граждане Российской Федерации, являемся носителями суверенитета Российской Федерации, и непосредственно мы управляем государством российским, то почему в таком случае вот подобные законы приносят нам уже на блюдечке с голубой каемочкой, и никто не спрашивает у общественности, ну, то есть у нас всех о том, нужен нам такой закон или нет. Почему людей ставят перед фактом?
А вы знаете, это очень просто объясняется. Законы принимает законодательное собрание. Да? Законодательное собрание – это выборный орган. Полномочия его ограничены определенным сроком, и даже если они сейчас увеличены будут в связи с поправками в Конституции, все равно это совершенно конечный срок. И дальше, когда этот срок подходит к концу, проводятся новые выборы, на которых народ, которому, собственно, принадлежит власть, потому что вся власть Российской Федерации исходит от народа, так написано в основном законе. Да, в основном законе в Конституции. И народ должен осуществить очень серьезный акт гражданской воли. Он должен подумать и, придя на выборы, решить, кому он может доверить осуществление власти от его имени, и кому он доверить этого не может. Значит, в конечном счете вопрос о том, как народ осуществляет свою власть, зависит от того, как проходят выборы. Это очень понятная связь. Ну, можно ли сказать, что они у нас проходят так благополучно? До сих пор известны факты, с недавних выборов известные, когда наши избирательные органы, не будем конкретно никого называть, были очень огорчены тем, что в некоторых северокавказских республиках голосование было таким положительным, что заклинило за 90 с лишним процентов, потому что, ну, очень трудно представить себе, действительно, что реально такое большинство избирателей согласились с предложенными кандидатскими списками, поскольку это все партийные списки.
Вот видите, как чудесно вы нас еще перевели и к другой проблеме исполнения конституционного принципа права избирать и быть избранным. Если с правом избирать еще все более-менее благополучно, но
совсем нет, очень плохо с этим правом. Мои примеры именно направлены на то, чтобы показать, что с этим плохо.
неплохо. Но, тем не менее, какая-то видимость все-таки сохраняется. То вот уж с правом избираться, так уж совсем катастрофа, потому что сам по себе человек, который не является членом никакой партии действующей, а уж тем более партии большинства, просто не может никогда быть избранным никем. Он просто даже свою кандидатуру выставить не может. Так... Может быть, это все и делалось так намеренно и специально, чтобы потихонечку, сначала одним законом, потом другим, сейчас вот внесением изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, и отобрать у граждан все вот эти вот их права, которые Конституция гарантирует. И останется она таким же замечательным, прекрасным документом, вот вроде Всеобщей декларации прав человека, которой, кстати, 10 декабря 60 лет исполнилось.
Но она, кстати, действует.
Может быть, только не в России.
Да, к сожалению, вот мы этим не можем особенно похвастать. На самом деле она действует, ее положение в дальнейшем перешли в статьи и нормы большого количества международных актов, договоров, универсальных и неуниверсальных, региональных. Так что она действует, и есть в том числе механизм ее реализации через Европейский суд по правам человека, поскольку Всеобщая декларация фактически по тексту очень близка к Европейской конвенции о защите прав и свобод. Пожалуй, последняя еще имеет преимущество перед декларацией, потому что она дает больше конкретики в развитии прав и имеет, конечно, механизм судебной защиты.
Тамара Георгиевна, но все равно вот для человека, который живет в России, это все-таки поднеместные фактические документы.
Нет, и это тоже связано с Конституцией. Конституция Российской Федерации имеет совершенно колоссальные заслуги именно в том, чтобы признать документы международно-правового уровня не поднебесными какими-то невероятными актами, а частью своей правовой системы. И это в Конституции Российской Федерации признано.
Прямо указано.
Прямо указано. Можно назвать статью 15, но я больше люблю статью 17 в этом смысле, потому что в этой статье прямо написано, что сама Российская Конституция обязуется, сама берет на себя обязательство, обеспечивать российскому народу права и свободы таким образом, каким они предусмотрены в международно-правовых актах. Российскому народу, наконец, эта конституционная норма сказала: вы, граждане России, точно так же достойны того, чтобы пользоваться общепризнанными правами и свободами, как все другие граждане на свете. Мы эти ваши права будем защищать так, как это предусматривает международный стандарт.
Тамара Георгиевна, я, конечно, со всем этим соглашусь, но когда я говорила о том, что такие международные документы, как, например, Всеобщая декларация прав человека для обычного российского гражданина, кажутся какими-то заоблачными и поднебесными, я имела в виду то, что происходит здесь, на земле, в частности, в судах. Вот мне, как журналисту, судебному репортеру, довольно часто приходится бывать в судах. И я просто вижу, какую реакцию у суда вызывают реплики адвокатов, относящиеся к каким-то прецедентам Европейского суда по правам человека. Или когда адвокаты ссылаются на какие-то международные договоры, которые Российская Федерация ратифицировала. Судьи делают огромные глаза совершенно, и в итоге, когда выносят свои решения, они забывают вот про эти доводы и даже очень часто никак не отражают это в конечном своем решении, что вообще такой довод приводился.
А вы знаете, на самом деле они могут делать какие угодно глаза, но пока действует часть 3 статьи 46 Конституции, гражданин, которому такие глаза сделали, может пойти в Европейский суд
по правам человека
и защитить там свои права и свободы. Но печально другое в нашей нынешней жизни по Конституции, печально то, что очень многие представители власти рассматривают это конституционное право гражданина пойти в Европейский суд, как это разрешает ему наша Конституция, и защититься там, как некое право, противопоставленное российскому суверенитету. Вот что досадно, как будто российский суверенитет считает, что защита прав человека не так важна, как будто защита прав российских граждан может повредить интересам России, как будто защита прав российских граждан противоположна российскому суверенитету. И при этом они совершенно забывают, что Конституция этот суверенитет понимает иначе. Она понимает его как обязанность защищать собственный народ.
Тамар Георгиевна, ну так может быть просто чиновников смущает то, что все дела, которые рассматриваются в Страсбурге, начинаются со слов там Иванов против России.
Ну так называют, начинаются против... все дела против любых стран. И в этой фразе есть только один смысл. Гражданин спорит с незаконно действующей властью. Власть представлена словом, которое есть название государства, более ничего.
Тем не менее, все-таки вот это обращение в Европейский суд по правам человека занимает очень много времени. Не само обращение,
да, конечно,
а вот
процедура.
Когда еще разберут это дело? Сколько лет пройдет? Что же мешает применять российским судьям, если не международные какие-то договоры, то, во всяком случае, Конституцию напрямую, например.
Но если мы говорим о том, что мешает российским судьям, то эта тема очень старая. Мы, наверное, никогда не сумеем покончить с ней в хорошем смысле, то есть завершить рассмотрение так, чтобы в действительности суд стал таким, как надо. А чтобы он стал таким, как надо, надо, опять же, реализовать судебные деятельности, принципы Конституции. Потому что в Конституции написано, что суд независим. Спросите у граждан. Во всех опросах они говорят, что российский суд не является независимым. Существуют нормы, принятые законодателем, которые существенно ограничивают независимость суда. Вот сейчас шла речь на съезде судей российских, последнем 7-м съезде, о том, что, конечно, такие нормы должны исчезнуть. Значит, с одной стороны, одной рукой мы говорим, да, такие нормы, которые ограничивают независимость судей, должны исчезнуть, а с другой стороны, мы говорим, нет, суду присяжных.
Да, присяжный,
но именно суд
тоже
присяжных.
Судьи.
И есть одна из лучших форм обеспечения независимого суда. Сколько бы ни говорили, что на присяжных можно повлиять, что присяжных можно запугать, все равно они более независимы, чем судьи-профессионалы, уступающие представителям обвинения, а они тоже представители юридической корпорации, просто в силу давно сложившихся традиций, когда в судах российских еще в прежнем государственном качестве работавших, собственно, обвинительный уклон – это почти что азбука.
Тамара Георгиевна, ну и что делать-то вот в этой ситуации? Вот, например, у судов общей юрисдикции есть служба судебных приставов, которые исполняют решения судов общей юрисдикции. У Конституционного суда такой службы нет. У Конституции такого человека в принципе нет. Ну, президент, он гарант Конституции, скажем так. Как же тогда принудить чиновников, депутатов, обычных граждан исполнять Конституцию Российской Федерации, которую они же добровольно большинством голосов приняли 15 лет назад?
А вот произнесено было сейчас ключевое слово. Как сделать так, чтобы она исполнялась? Функция исполнения законов, она, собственно, чья функция?
Исполнительной власти.
Функция исполнительной власти. Давайте спрашивать все-таки с нашей исполнительной власти, с правоохранительных органов, которые относятся к исполнительной власти, а это и прокуратура, и следствие, и милиция. Давайте с них спрашивать во всех тех случаях, когда они нарушают Конституцию и нарушают закон. А как с них спрашивать? За каждое нарушение закона чиновник должен привлекаться к ответственности.
Ну, так привлекать к ответственности его должны,
их
получается,
функция.
Такие же чиновники. Они же сами себя и должны привлекать. Вот в чем парадокс.
Ну, на самом деле здесь есть определенные выходы. У нас плохо поставлена вся процедура вообще привлечения к ответственности, даже ее инициирование. Потому что ее инициирование, процедуры привлечения к ответственности, часто является просто дискрецией того же самого чиновника. То есть он имеет свободу усмотрения. Хочу – привлекаю, хочу – не привлекаю. Власть в самых верхних ее, самых высших ее эшелонах может сказать: этого надо привлекать, а этого надо освободить. И тогда позвольте мне, как рецепт уже, да, привести одну цитату иностранного автора. Сейчас не очень популярно у нас американцев цитировать. Но вот есть такой теоретик Том Крузерс, который написал, что для общества, которое стремится построить правовую государственность, и это относится к любой стране, где ставится вопрос о правовых реформах, самую главную трудность, которую придется преодолеть, нужно осознать. Она состоит в том, чтобы суметь заставить свою власть следовать законам. Повторяю, без таких форм, как суд присяжных, не обойтись.
Да, Тамара Георгиевна, а потом свою власть заставлять следовать закону, как может гражданин, он может выйти на митинг, например, да, пользуясь своим правом.
Ну, или участвовать в выборах, отвергая кандидата в той партии, которая, как партия большинства, принимает такие негодные законы. Наконец, надо проявить гражданскую зрелость и сказать, что мы не будем голосовать просто потому, что голосование по принципу «присоединюсь к тому, что уже сказано многими» противоречит не только конституционным принципам, но и интересам общества. Если те, кто представляют такое, ну, скажем прямо, однопартийное большинство, потому что не партийные коалиции составляют большинство в парламенте, да, а одна партия, если те, кто представляют такое большинство, ведут себя несоответственно, принимают плохие, нарушающие Конституцию законы.
Тамара Георгиевна, ну, для того, чтобы подытожить наш сегодняшний разговор, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот в случае, если в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации появятся соответствующие поправки, которые ограничивают полномочия присяжных заседателей. Я имею в виду подведомственность присяжным по целому ряду дел. Будет ли это означать, что таким образом общество расписалось в своей полной несостоятельности и нежелании следовать Конституции и конституционным принципам?
Ну, про общество в целом не будем говорить. Будем все-таки говорить, что такие законы есть порождение воли одного партийного большинства. А граждане все равно не лишаются возможности с этим спорить. И, конечно, если такие нормы, вновь появившиеся, будут применяться, они будут применяться по конкретным делам, то у граждан есть возможность оспорить это. Это можно оспорить на уровне Конституционного суда. И в ряде случаев, я думаю, что в зависимости от применения нормы, можно оспорить и в Страсбурге, потому что все-таки действует общее правило, оно разделяется международным сообществом. Достигнутый уровень демократических прав и свобод не должен снижаться. Конституция – это, во-первых, средство борьбы за права. Представьте себе, что ее не было бы в этом виде, что личность не была бы провозглашена высшей ценностью. Значит, у нас не было бы в руках этого оружия борьбы за свои права. Конституция, кроме всего прочего, она не только позволяет нам бороться за эти права, но мы можем рассматривать ее, саму Конституцию, и цель ее реализации – если хотите, как общенациональную идею.
Соблюдение Конституции.
Да. Мы хотим еще воспитывать и патриотизм. Я за то, чтобы воспитывать конституционный патриотизм, то есть приверженность идеям нашей собственной Конституции. И вот все это мы должны как раз в заключение нашей беседы и напомнить гражданам в нашей стране, потому что она продолжает жить и должна продолжать жить по действующей Конституции, юбилей которой мы справляем.
Тамара Георгиевна Морщакова, заместитель председателя Конституционного суда в отставке, доктор юридических наук, профессор, сегодня отвечала на мои вопросы относительно состоятельности действующей в России Конституции. В эфире звучит передача «Человек имеет право», ее ведет Марьяна Тарачешникова. Далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
Основой всякого демократического государства являются выборные органы с самого низа до самого верха. Но у нас чем выше уровень выборов, тем он менее демократичен. волеизъявления избирателей подменяют так называемый административный ресурс. Однако на самом низком уровне, муниципальном, выборы, как правило, довольно демократичны. Понятно почему. Бюджет муниципалитета очень скуден, депутаты работают там на общественных началах, то есть без оплаты. Диапазон их деятельности очень узок. Это в основном организации досуга людей, живущих в этом муниципалитете. Тем не менее, находятся люди, которые этим с энтузиазмом занимаются. Хочу вам представить одного из них. Дмитрий Дмитриевич Детленко, председатель муниципального собрания района Северное Измайлово в Москве. Первый вопрос, который я хотела бы задать моему собеседнику, о детских учреждениях. Это спортивные секции, кружки рисования, лепки, детские ансамбли, театры и так далее. Сейчас в Москве их в массовом порядке лишают помещений, которые они занимают. Некоторые очень долгое время работали в этих помещениях. В вашем Северном Измайлове есть такая проблема?
Здесь основная проблема – нехватка помещений. У нас не хватает, по-моему, порядка 2500 квадратных метров помещений. Здесь две причины. На мой взгляд, первая причина – когда помещение распределяется, естественно, если это хорошее помещение, выгодно отдать его в коммерцию, чтобы оно все-таки какую-то там прибыль приносило. Хотя работа с детьми и подростками, она очень важна, на самом деле, очень важна. Что касается некоммерческих организаций, ну, я слышал, что да, что есть такая тенденция, где идет передел сфер влияния. Некоторые организации от них избавляются, скажем так, да, по поводу помещения, но не везде это носит характер. Ну, как пример, вот организация работала, плохо работала, ее попросили освободить помещение, это один пример, да. Почему? Потому что помещение дается не конкретно под данную организацию, вот пусть она там занимается чем хочет, а под детскую работу. И по Москве есть практика, где даже использовали помещение для продажи алкогольной продукции. Вообще просто, ну, понимаете, нонсенс. Так вот, если такие факты, где организации не работают, наверное, все-таки нужно каким-то образом или же пытаться ее заставить работать, да, или же как-то, ну, как-то надо с ней расставаться. Приходят родители иногда, пишут заявление, как председатель муниципального собрания, просим ребенка устроить в организацию в некоммерческую, вот, которая рядом с нашим домом работает. А помещение, получается, нам оно безвозмездное пользование передано, эта организация сидит. Я просто говорю пример, да, это из моей практики. Я позвонил директору, переговорил, они говорят, мы не возьмем ребенка, пока вы не оплатите. Я говорю, ну, извините, стоп, у вас есть договор, который вы заключили с муниципалитетом. Там написано, что вы должны брать, обязаны брать детей из многодетных, малоимущих, вот эти категории, бесплатно. Вначале было непонятие, потом они посидели, почитали договор, посмотрели, просуждали, да, поняли, что да, действительно, они обязаны брать. И здесь-то им объясняют, что это цель назначения вот этого помещения, как раз-таки бесплатная работа. Но здесь нужно еще учитывать что? Что финансирование этих организаций, как таковое, оно не идет. Получается, если это муниципальное учреждение, то да. Если это просто некоммерческая организация, ей предоставляется помещение, за которое оно не платит аренду, да, заключается договор. Максимум может муниципалитет проплачивать коммунальные услуги и проплачивать мероприятия, спортивные, досуговые мероприятия. А вот свою деятельность они должны вести, ну, это уборщица, да, директор, там, бухгалтер, кроме как оказывать платные услуги, чтобы им выжить, они по-другому из этой ситуации выйти не могут. И зачастую большую часть своей работы переводят на вот именно оказание платных услуг. Люди богатые, они могут пойти в любую секцию, в любое учреждение спортивное, заплатить и с ребенком будут заниматься. А вот что касается там многодетных семей, где, допустим, мама одна воспитывает ребенка, сирот, там, к сожалению, они не могут позволить себе вот эти деньги тратить на еще на платные услуги, занятиями английским языком, спортом и так далее, и так далее. Вот здесь, в принципе, это наша задача, но решать ее вот сложновато, потому что это нехватка помещений, это где-то нехватка, кстати говоря, и некоммерческих организаций, потому что все-таки если было бы немножко побольше некоммерческих организаций, можно было бы, наверное, больше их задействовать.
А какие детские некоммерческие организации есть у вас в районе?
Как правило, они занимаются подготовкой детей в школу. Это спортивные кружки и секции по направлениям. Есть музыкальные кружки. Досуг и спорт, занятия, вот именно английский язык, там, подготовка к школе, спорт – это чисто уже спортивное направление. Здесь хорошо то, что нам передали площадки, дали деньги Правительство Москвы полномочия нам передало, и в рамках этих полномочий мы на этих спортивных площадках организуем работу. Но тут тоже есть определенные проблемы. Очень много лет этими площадками никто не занимался. Их не ремонтировали, и многие площадки, они вот юридически они существуют, а фактически приходишь, там стоит две палки, и больше ничего нету. Да? И мы обязаны даже на этой площадке организовывать работу, но денег на капитальный ремонт нам не передали.
Сколько примерно детей занимается во всех этих организациях? И подготовительных, и школе, и спортивных, и музыкальных?
Я думаю, что это где-то 1500, наверное, по району.
А всего сколько детей?
Где-то порядка, по-моему, 5000 у нас где-то в районе.
Это немало. Наверное, благодаря тому, что вы этим занимались довольно долго, еще до того, как возглавили муниципалитет.
Нет, во многих районах так обстоит дело. После того, как нам полномочия передали от исполнительной власти, депутаты, естественно, органы местного самоуправления постарались, и, насколько вот у меня есть статистика, в реальности они смогли организовать в разы эту работу лучше, чем эта работа организовывалась до них исполнительной властью. Ну, потому что у исполнительной власти много полномочий, и, ну, спорт есть вроде как, ну, есть и есть там, да. А когда передали в муниципалитеты, то здесь, естественно, все хотели и показать работу, и люди, получается, из народа, по большому счету, они правильно говорят, что они ближе всего к людям. И понимаете, когда в этом районе живешь, когда выделяют деньги, естественно, мне, допустим, было бы стыдно, если бы мы эту работу не делали, или делали, может, неправильно, или плохо делали. Почему? Потому что у меня дети в этом районе живут, у меня дети в этом районе учатся. И когда будут говорить, что вот папа там, наш районный депутат, ничего не делает. И так в большинстве случаев. В большинстве люди, они с этого района, в депутаты избранные, это их, наверное, подталкивает, стимулирует, потому что их многие знают, и многие на них надеются, и многие обращаются. И в первую очередь жители, сталкиваясь с той или иной проблемой, они к кому обращаются? Они к депутату. Подскажите, куда обратиться. Здесь вот важно, чтобы он знал, какие полномочия есть, какие нет, какими вопросами, какая служба в Москве занимается, для того, чтобы, если даже он сам не может решить, он может, в конце концов, обратиться туда, направить туда депутатский запрос с просьбой там помочь. Если там действительно нарушение прав, я считаю, что вот этим запросом депутат может помочь семье, ребенку, и таких примеров много.
Это действительно важно, вся работа муниципалитетов, а с детьми особенно.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право», ее вела Марьяна Тарачешникова.
Позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первые полосы как русских, так и латышских газет вышли.
На сцену хлынула кровь, а сам актер покачнулся и упал замертво.
Я думаю, что это было очень действенное вмешательство правоохранительных органов.
Сейчас американская автомобильная
программа. Четвертый, пятый курс сегодня могут прожить нормально, учитывая, что они работают, а вот первый, второй, третий вряд ли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305. 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».